Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Разбитые водоемы». Эту проповедь он произнес в воскресенье вечером 26 июля 1964 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Давайте помолимся. Господь, теперь мы верим. Мы верим в Сына Божьего. И через это мы принимаем вечную жизнь через Него. Теперь мы опять собрались этим днем или этим вечером для еще одного служения, доверяя Тебе послание и то, что Ты скажешь нам сегодня вечером. Мы верим Тебе, Господь, и мы ожидаем Тебя. И Ты сказал, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. И мы молим, Боже, чтобы сегодня вечером Ты дал нам эту возносящую силу, когда мы ожидаем Тебя. Мы благодарим Тебя за этих людей, и за то, что они значат для Тебя, и что они значат для меня. Я благодарю Тебя за это, Отец. Они Твои драгоценности. И я молю, Боже, чтобы сегодня вечером Ты проявил Себя для них таким образом, как они нуждаются. Если здесь есть больные, пусть они будут исцелены. Если у кого-то в разуме есть сомнение, рассей его, Господь. И просто дай нам от Твоего присутствия и от Твоих благословений, потому что мы нуждаемся в них, Господь. Ты и наше полное довольство. И без Тебя мы ничего не можем делать. Мы молим, чтобы Ты принял наше благодарение за все, что Ты соделал. Во имя Иисуса Христа мы ожидаем Твоих благословений. Аминь. Можете садиться и... Ну да, в этот вечерний вечер здесь немного прохладнее, чем было в прошлое воскресенье вечером. Мы очень признательны нашим братьям, которые так верно работали, чтобы приготовить это здесь. Я знаю двоих или троих из них, брат Майк Эгган, как я вижу там, и я, брат Майк, и брат Сотман, брат, я думаю, Рой Роберсон, и брат Вудс, и все остальные, они здесь хорошо попотели, пытаясь установить это, чтобы мы могли иметь это послание сейчас или сегодня. Итак, мы благодарны. Так вот, следующее воскресенье утром, если Господня воля, я желаю провести служение исцеления, молитвы за больных. И мы назначим его как служение исцеления, если Господня воля. Я заметил, что сегодня утром здесь есть много носовых платочков, и я помолился за них. И я, пока вы молились и пели, я помолился за платочки, и потом сегодня вечером еще есть. Итак, мы верим, что Бог исцеляет больных. Так много чудесных свидетельств исцелений среди нас и по всему миру. И мы благодарны за это. И я подумал, что в следующее воскресенье, так как я должен буду на некоторое время уехать, и мы просто так долго продолжали учение и послание, что я подумал, что было бы неплохо, если бы мы провели служение исцеления, молились за больных. И мы верим, что Бог даст нам чудесное время. Так вот, многим из вас сегодня вечером придется проехать много миль. Таким образом, я разговаривал сегодня с людьми там в кафе «Синий кабан», где я обедал. Много замечательных людей мне удалось пожать им руки и поговорить с ними. Люди, которых я никогда раньше не встречал, которые приходят сюда в церковь. Я благодарен за таких друзей, и я хочу поблагодарить всех до одного. Некоторые из них насобирали черники и принесли нас и нам, и один принес нам ведро светлой патоки или темной патоки. Мне кажется, и просто вот такое. Вы даже не знаете, что это значит. И я с утра встал и вышел из дома. Иногда там, тем утром там был какой-то брат, который был в очень плохом состоянии. Не было одежды и всего такого. Хотел, чтобы я пошел и купил ему одежду, и я только вышел, и я почти споткнулся на ведро с черникой, стоящее там. Я сказал, ты принес эту чернику? И он сказал, нет, понятия не имею, что это. Я был здесь с самого утра, и тогда оно уже здесь стояло. И принес это мне дорогой брат Рудель. И таким образом, все это, конечно, я высоко ценю. Билли Пол только что напомнил мне пару минут назад, что среди этих собравшихся сегодня вечером собрали пожертвование. Что это для меня. Я благодарю вас за это. Я не хотел, чтобы вы это делали. Я просто ценю ваши усилия и все остальное, но в этом не было необходимости, и И, но Господь пусть благословит вас. Вы знаете, что Библия говорит, так как вы сделали это одному из меньших сих, то сделали мне. Теперь я так, как бы очень прямо говорил вам в послании, и я, у некоторых людей может сложиться впечатление, что я думаю, что Иисус придет этим утром или сегодня вечером. Я верю. Так вот, я не говорю, что Он придет. И опять Он может не прийти на следующей неделе. Это может быть в следующем году, это может через 10 лет. Я не знаю, когда Он грядет. Но одно я хочу всегда носить в разуме. Будьте готовы каждую минуту или час. Видите? Что ж, если Он не придет сегодня, Он может прийти сюда завтра. Поэтому просто храните это в разуме, что Он грядет. И я не знаю, когда наступит мой последний час на этой земле. И никто из нас этого не знает. И никто из нас не знает, когда Он грядет. Он даже сам не знает, согласно Его словам. Он сказал, только Отец знает, когда Он придет. Даже Сын не знает, когда Он придет. Это когда Бог опять пошлет Его к нам. Но мы ожидаем Его прихода. Если Он не придет в моем поколении, Он может прийти в следующем. Если Он не придет в том, Он может прийти в следующем. Но для себя я почти что не вижу, чтобы оставалось сколько-нибудь времени. Я просто... Для меня это может произойти в любую минуту. Так вот, это не значит теперь, что вы увидите, как переменятся небеса, и все. Это не тот приход, о котором я говорю. Я говорю о восхищении. Видите, Он совершает три пришествия. Он приходит в трех именах Сына. Он приходит в Троице, Отец, Сын и Святой Дух. Видите, все это тот же самый Христос, тот же самый Бог, все время. Так вот, мы знаем, что Он приходит, чтобы принести три действия благодати, оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Все, что в Боге, завершено в трех. Итак, во-первых, Он приходит, чтобы искупить свою невесту. Он приходит, во-вторых, как восхищение, чтобы забрать невесту. Он приходит, в-третьих, со своей невестой, царь и царевна. Позже, вот когда многие люди ожидают Его пришествия, но когда Он приходит в этот раз, почти никто, кроме тех, кто готов, не будет знать, когда Он придет. Люди будут просто отсутствовать, не будут знать, что с ними случилось. Они будут просто захвачены в один момент, и что оказалось, их не стало, измененные в один момент во мгновение ока. Итак, просто будьте готовы к этому. Было бы ужасно однажды утром не досчитаться любимых, никто их не найдет. Разве не будет слишком печально узнать, что это уже прошло, а ты пропустил это? Поэтому просто держитесь перед Богом. Теперь... На следующей неделе, если Господня воля, в следующий понедельник, через неделю, после этого понедельника, если Божья воля, я беру семью назад в Аризону, где они пойдут в школу. Потом я возвращаюсь назад. Так вот, я не уезжаю туда, у меня там не будет ни одного служения. Я вообще почти никогда в Аризоне не бываю, я пропадаю где-нибудь еще. Я беру туда жену в следующий понедельник, я возвращаюсь опять сюда опять, я поеду отсюда в Британскую Колумбию, я возвращаюсь в Колорадо, в Аризоне я опять буду где-то к Рождеству. Только несколько минут, только чтобы, может, 2 или 3 дня собрать вместе весь семью, быть здесь опять на протяжении рождественских каникул, если Господня воля провести здесь служение на новогодней неделе. Поэтому практически я здесь больше. Я здесь в 10 раз больше, чем там, потому что там у нас нет никакой церкви или служения, у нас там ничего такого нет. В виде церковного служения. Вот что там плохо, у меня нет места, чтобы послать детей услышать это послание, как ваши дети могут слушать его здесь. Итак, у нас это единственный недостаток. Но они все здоровее, там сухо, жарко, сухой климат. Но, кажется, все дети здоровее. Я там не так долго, чтобы знать, полезно это или нет. Я перемещаюсь, и я думаю, что я был просто рожден странником. Моя жена называет меня... Я знаю, что она здесь, поэтому я услышу это после церкви, вы все это знаете. Как это называется? Движущиеся ветры или неугомонные ветры, или как там, вы знаете, движущиеся пески, или другими словами, я всегда в движении. Я женат теперь 22 года, и я иногда думаю, что я странник в доме, потому что я должен идти. Но я ожидаю того времени, когда нас однажды поселят на родине. Но теперь битва продолжается, поэтому давайте пребывать в молитве. Не забудьте, в следующее воскресенье утром приводите своих больных и немощных, приходите рано, занимайте свое место, вероятно, будет группа, за которую будем молиться. Мы будем раздавать молитвенные карточки. Если не так много, мы не будем раздавать эти молитвенные карточки, просто столько, чтобы сформировать небольшой ряд, где-то 2 или 3 дюжины примерно. И мы, вероятно, раздадим молитвенные карточки, поэтому, вероятно, сделаем это примерно за полчаса до обычного служения, что займет, я думаю, это будет 8 или 8:30, они раздадут молитвенные карточки. Откроем церковь, раздадим молитвенные карточки следующим воскресным утром. И тогда обязательно будьте здесь за своих... Приводите ваших любимых, ставьте их сюда, туда. Будет приятно и прохладно в церкви, если они больны, и мы сделаем все, что можем, чтобы помолиться за них. Опять благодарю за вас за пожертвование любви. И теперь мы прочитаем кое-что из Божьего Слова сегодня вечером, и будьте опять готовы к этому событию, его присутствие, чтобы он принес свое слово. Теперь мы знаем, что мы можем прочитать текст, но Бог должен открыть контекст. Видите? Мы можем взять текст, но Бог должен открыть контекст. И пока вы теперь обращаетесь к книге Иеремии, второй главе, я хочу сказать, что я рад, что с нами брат Ли Вейл, драгоценный брат в Господе. И я думаю, здесь брат, не могу припомнить его имени, брат Виллард Крейс. И я видел братьев из Арканзаса, брата Джона и всех остальных оттуда из Поплар Блафа и брата Блэра. И, о, брат Джексон, брат Рудал, и так много, что я просто не могу... Желал бы назвать имена всех, но я просто не могу это сделать, и вы это понимаете. Брат Бен Брайт, я вижу, он сидит там, он обычно мой аминь, когда я... Все знают брата Бена по его голосу. Ага. Мы однажды были в Калифорнии, я проповедовал послание баптистам в той долине. Там у них была большая палатка и много таких вот аристократических баптистов. Я никогда ниоткуда не мог услышать «Аминь». Вы знаете, боятся, что у кого-нибудь, какой-нибудь женщины попортится краска на лице. А потом неожиданно я увидел пару ног, примерно вот так, поднимались в воздух, и две большие руки, и черная копна тряслась там, крича «Аминь». Вот так кричала. Я взглянул вниз, и я сказал: «Бен, а ты откуда взялся?» У него было по-настоящему аминь. Я вижу, его жена немного следит за ним. Ну что ж, он теряет понемногу эти черные волосы. Ну знаешь, ничего страшного. Не беспокойся об этом. Я уже давно свои потерял. Итак, теперь не забывайте молиться. И теперь, когда мы подходим к серьезной части служения, помните, если мы читаем это слово, тогда Бог благословит свое слово. Оно не возвращается к нему тщетно, но исполняет то, для чего оно предназначено. И я знаю, в прочтении слова я всегда буду прав. Когда я читаю слово, Бог почтит свое слово. Давайте теперь встанем в почтение к его слову. Иеремия, 2 глава, 12 и 13 стихи из Иеремии 2. «Подивитесь всему, о небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Давайте теперь склоним наши головы. Дорогой Бог, Твое Слово было прочитано. И мы молим, чтобы Ты почтил это Слово и дал нам сегодня притчу или параллель его, когда мы смотрим на прошедшие дни, на Израиль, как на примеры, как Библия научает нас, что мы можем видеть, что Ты делал им, когда они были послушны Слову, видим, что Ты делал им, когда они не были послушны Слову, и учит, что мы должны делать. Итак, мы молим, чтобы Ты проговорил нам особым образом, чтобы мы могли знать, как вести себя в этот день, в котором, как мы узнали этим утром, мы живем. Ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Можете сесть. Сегодня вечером хочу поговорить на тему, совсем недолго, разбитые водоемы. Израиль соделал два великих зла. Бог сказал, что они отвернулись от него, источника жизни, и высекли себе водоемы, чтобы пить из них. Так вот, в этом что-то есть. Почему я подумал об этом месте? Потому что это провело бы параллель с тем, что я говорил этим утром, о часе, в котором мы живем, и о том общем деле, за которое мы боремся. И мы смотрим на Израиль как на пример, что кем Бог был, Он всегда должен оставаться таким же. И единственное, что Бог когда-либо почитал, это свой путь, который Он усмотрел для народа. И когда они сходили с этого пути, Тогда Бог был оскорблен, и Бог заставлял людей страдать за то, что они отошли от того, что Он сказал им делать. Неважно, что это было. Он даже дал им закон. Не прикасайся, не бери, не пробуй. Не просто из-за зла деяния этого, но из-за зла непослушания тому, что Он сказал делать. И никогда не может быть закона без наказания по закону, потому что если нет наказания, тогда нет ничего такого в законе, если он не имеет взыскания. Закон. Теперь мы находим, что они делали в тот день, кажется, является параллелью того, что мы делаем сейчас, что делают церковные люди. Теперь мы здесь видим странную вещь. Некоторым людям может показаться странным, что он сказал, они высекли себе водоемы, разбитые водоемы. Так вот, может, некоторые из вас не знают, что такое водоем. Кто из вас знает, что такое водоем? Ну что ж, почти все. Если вы выросли на ферме, вы знаете, что такое водоем. Я помню, я столько букашек напился из него, чтобы знать, что такое водоем. Проповедовал там в деревне, где в лесной беседке, где у тебя стоит там большой кувшин воды из водоема, от дождя, знаете, и она немного протухала, и потом букашки ночью залезают туда. Итак, я знаю, что такое вода из водоема. Водоем — это такое место, такая штука, которая выкапывается в земле, чтобы использовать вместо колодца. Где у людей нет колодца, тогда у них водоем. Другими словами, водоем — это хранилище, сделанное руками человека, или сделанный человеком колодец в земле, который человек выкапывает, чтобы задержать воду, использовать ее. Некоторые используют ее как воду для мытья, и некоторые используют как питьевую воду, и, может быть, по-разному. Однажды вся вода, которая у нас обычно была из водоема. Надо было такую старую штуку крутить, чтобы достать воду. На ней были небольшие ведерки, чтобы выкачивать воду из водоема. Хорошо. Мы обратили внимание на одну вещь, чем отличается водоем от колодца. Так вот, водоем опустошается. Водоем не может сам наполняться. Он ненадежный. Ты не можешь положиться на водоем. Он ненадежен и зависит от дождей, которые выпадают летом или зимой, и когда они там... Обычно зимой, когда начинается снег и дождь, тогда вода собирается в водоем. Если он не наполнится этой водой, тогда у тебя нет никакой воды. Он весь высыхает. И он не может сам пополняться. Старый водоем не может сам пополняться. Он наполняется от выпадающих дождей. И я хочу, чтобы вы подметили еще одну вещь о водоемах. Обычно находишь, или так это было у нас, водоем, обычно амбар примерно в два раза больше дома, и обычно вода стекает с амбара в водоем. Я помню, там этот старый водоемный колодец, когда с водосточных труб хлестало туда тоже, с амбара. Он наполнялся с амбара, и тогда вода проводилась с крыши амбара, где все животные проходят через конный двор, и все нечистоты со двора оседали наверху амбара в сухое время, и потом текла вода и омывала все это с крыши в лоток, сделанный человеком, потом в жёлоб, сделанный человеком, затем водоем, сделанный человеком. Если там не собиралась грязь, тогда я не знаю, что там получалось, когда у вас водоем. Да, сэр? Это все сделано человеком, и так грязно, как только возможно. Но знаете, мы называли... У нас была фильтровочная тряпка на нем. Вы когда-нибудь слышали, что это такое? Должен был приматывать на фильтровочную тряпку, чтобы выловить всех мошек и все, что стекает с крыши амбара, и отовсюду и переливалось с одного места в другое в водоем. И мы обычно клали на него тряпочный фильтр, чтобы выловить по возможности все нечистоты и чепуху. Конечно, он не мог задержать настоящую грязь, только задерживать что-то крупное, что попадало и попадало сюда. Что падало и попадало сюда. Жуки, может, и попадались, но душок этих жуков проходил вместе с водой. Так, когда был этот старый грязный водоем, была настоящая грязь. Через несколько дней только дай этой воде там постоять, она застаивается. Ты оставляешь воду постоять в водоеме, она застаивается. И она полна жаб, и ящериц, и змей, и таких мы называли их ерзунами. Малюсенькие, я не знаю, это не паразиты, это Я не могу, я не знаю, как вы их называете, но такие маленькие штучки в воде, мы их называли ерзунами. Вы знаете, что это такое? Кто из вас знает, о чем я говорю? О, конечно, вы все деревенские ребята знаете. Просто совсем застаивается, и все любители застоявшейся воды тут как тут. Они вообще-то, боже, появляются, потому что там застоявшиеся. И так как это застоялось, это привлекает туда животных, которым нравится все застоявшееся. И это совсем как сегодня наши церкви. Я думаю, что мы оставили один из великих грехов, который соделала сегодня церковь, точно как тогда Израиль, это оставила его источник воды живой и высекла себе человеческие водоемы. И это стало местом обитания всех, кто любит такую воду. Ящерицы, жабы и всякого рода нечистые микробы живут там, потому что это хранилище, сделанное человеком. И в этом хранилище все это остается. Совершенный пример наших сегодняшних деноминаций. Так вот, вы скажете, брат Бранхам, почему ты так сильно нападаешь на этих людей? И следует нападать. Обязательно надо нападать. Бегите от этого, потому что это, наконец, формирует клеймо зверя. Помните, это истина. Это будет клеймом зверя. Деноминация поведет прямо в это. Это уже там началось, чтобы заставлять силой. Взгляните на Старую Римскую империю, это как раз то, что привело их к клейму отступничества. Вы знаете, что никто не мог покупать или продавать без клейма зверя. Он должен был его иметь. На земле будет только два класса людей. Те, что с печатью Божьей, и те, что с клеймом зверя. Только два класса. Итак, ты должен быть в одном или в другом. Это будет отступничеством. Клеймом религии. Отступническая религия. И у нее будет образ для зверя. Как мы изучили, мы узнали, что Рим был, есть, всегда будет зверем. Точно. Ничто другое никак не может быть этим. Рим. И что сделал Рим? Был обращен из языческого Рима в папский Рим и организовал систему. Вселенскую систему, которая всех принуждала к этой одной религии и предавала смерти. И странно то, что эти Соединенные Штаты появляются на месте действия, и они как агнец. И у агнца два маленьких рога. Гражданские и церковные права. И через некоторое время, когда это был агнец, мы узнаем, что он говорил тогда как дракон. И действовал со всей силой, которую раньше имел дракон. И Библия говорит нам, что они сказали, давайте соделаем зверю образ. Образ — это нечто похожее на что-то другое. И мы видим это прямо теперь, что церковь в своем отступническом состоянии формирует мировой совет церквей, который есть образ силы Рима, и навяжет людям то же самое, что сделал языческий Рим или папский Рим. Итак, нет другого пути. Никак по-другому, но это истина. И вот почему я нападаю на это в своем веке, в свое время. Потому что на это надо нападать. Призыв звучит, чтобы выйти из нее, народ мой, чтобы вы не стали соучастниками ее грехов. Теперь, я сравниваю это с этими грязными, нечистыми водоемами. Он есть источник жизни. Он — воды живые. Человек оставляет это и выкапывает себе водоемы, которые одну грязь только собирают. Это все, что они могут собирать. И вот что делает деноминацизм. Он вылавливает все, что только рядом проходит и хочет присоединиться. Они с радостью принимают, если есть деньги, или одеваются определенным образом. Неважно, кто они, откуда они все равно их принимают. Теперь мы опять находим, что это клеймо зверя, которое здесь было сформировано. Америка — это число 13. Зародилось с 13 колониями. Был флаг, на котором было 13 звезд, 13 полос. И она даже появляется в Откровении, 13 главе. И Америка всегда была женщиной. Представлена на наших монетах. Даже голова индейца на пене — профиль женщины. Мы это знаем, знаем историю этого. Все, колокол свободы и все остальное, свобода, статуя свободы — все это женщина. Женщина, число 13. Видите? Так вот, прекрасно видеть эти вещи. И теперь я предсказал по откровению от Бога или видению в 1933 году, что 7 вещей произойдут прежде последнего времени. И это одно из них — это Муссолини, который тогда становился диктатором. Он станет диктатором, и что он также совершит вторжение и пойдет в Эфиопию и захватит Эфиопию. И дух, он сказал, он упадет на пути своем. Интересно, остались ли еще здесь в Кении те ветераны? Помните, когда, как я говорил это здесь, в Редмен-Холле, где мы проповедовали много-много лет назад? Есть ли хоть один в здании сегодня вечером, который остался с тех пор, когда я это проповедовал в старом Редмен-Холле, когда у них появилась эта администрация национального возрождения, тогда во времена первого срока Рузвельта? Мне кажется, здесь нет ни одного. Есть хоть один? Да, один... Есть один человек, да, господа Уилсон, я помню, моя жена, сидящая сзади. Двое остались из тех, из старого поколения, тех дней, что когда они сказали, что эта администрация национального возрождения является клеймом зверя, я сказал, ничего подобного, вообще, клеймо зверя не придет отсюда, это придет из Рима, и это не может быть клеймом зверя. И теперь помните, что эти вещи были сказаны. Сказано, Адольф Гитлер придет к таинственному концу. И он объявит войну Соединенным Штатам, и они построят такое огромное из бетона, что они даже будут жить в этом. И как раз там американцев ужасно потреплют. Около этого. Это была линия Зигфрида за 11 лет до того, как ее вообще начали строить. И потом сказано, но он придет к концу, и Соединенные Штаты выиграют войну. И потом сказал, есть три изма. Нацизм, фашизм и коммунизм. Я сказал, они все окажутся в коммунизме. Россия возьмет все это в коммунизме. Я сказал, тогда наука будет такой великой, человек станет таким умным, что он изобретет так много всего, что он сделает автомобиль, который выглядит как яйцо, наверху у которого будет как бы стеклянная крыша, и он будет контролироваться какой-то другой силой, а не рулем. Они сделали такую машину. И я сказал, тогда нравственность наших женщин упадет до такой низости, что они будут позором для всех народов. Они будут носить мужскую одежду. Они будут продолжать снимать свою одежду, пока они вообще не дойдут до того, как будто они одели нижнее белье, и все. И, наконец, они начнут носить только фиговый лист. Если вы обратили внимание, в последнем ежемесячном журнале Life там была женщина, одетая в фиговые листья. Этот новый... Женские наряды или платье, то, что они одевают вечером, просвечивается, все через него видно, только фиговые листья просто покрывают определенное место ее тела, без бретелек или полоска ткани, расстегнутые купальные костюмы или их верхняя часть, открытое тело, все и произошло. Я тогда сказал, я видел, как в Соединенных Штатах поднялась женщина, как великая королева или что-то такое. И она была красивой с виду, но нечестивой в сердце своем. И она заставила народ проследовать, петь под ее дудочку. Затем я сказал, наконец, он опять сказал мне посмотреть на восток, и когда я посмотрел и увидел, казалось бы, что там было, что мир взорвался. И насколько я мог видеть, не было ничего, кроме кольев, и тлеющие скалы были вырваны из земли, и это должно было случиться прежде конца этого мира. И 5 из всех 7 уже случились за 33 года. Вот где мы, у самого конца времени. И прямо тогда я говорил против деноминационной системы. И я все еще верю сегодня вечером, что это сточная яма, то место, куда бежит вся грязь. Я не верю, что Бог принял бы такое за свою церковь, потому что она должна быть рождена от Духа Божьего, и потом прежде омытая может называться его. Таинственное тело Христа, мы крещены в Него через крещение Святым Духом. Да, эта система водоема является совершенным примером деноминации. Мудрый человек должен смотреть и никогда не идти в нее, потому что Бог доказал через века, что Он против этого и никогда с ней не действовал. Любая группа, когда бы муж не поднимался с посланием, как Лютер, Веслей и так далее, и Смит, и Кальвин, и все они, когда не начинали организацию, Бог отправлял это в архив и никогда больше не посещал их в пробуждении. Просмотрите историю. Никогда не бывало времени, чтобы Бог принимал деноминацию, делал из нее пробуждение. Нигде. Тогда ход истории и Библия доказывают, что это непристойно в очах Божьих. Поэтому я не хочу с ней не иметь ничего общего. И вот почему я против, я пытаюсь людей вывести из нее. Нам предложено, как в Израиле, так это и теперь, смотреть на Израиль как на примеры. Они, пока они оставались с этим источником, с ними было все в порядке. Но когда они начали высекать себе водоемы, человеческие системы, тогда Бог полностью оставлял их и сделал с ними то же самое. С нами то же самое. Они забыли его, источник воды живой. Это было недовольством, которое у Бога было против них. Сделать нечто, чтобы они могли сказать, видите, что мы сделали. Так вот, когда во времена пути Моисея, когда Бог по благодати дал им пророка, дал им столб огненный, чтобы шел перед ними, подтвердил это чудесами и знамениями, благодать дала все это, а Израиль все еще хотел, видел закон. Они отвергли благодать, чтобы принять закон. Это точно то, что люди делают сегодня. Они отвергают слово, чтобы принять деноминационные системы. Потому что в них они могут делать, что хотят, и у них это проходит. Но ты не можешь делать это во Христе. Ты должен прийти чистым и ясным, чтобы быть во Христе. Оставлять артезианский колодец ради человеческой системы или водоема. Можете себе представить, что кто-нибудь так поступил? Можете себе представить умственное состояние человека, который мог бы пить из свежего артезианского колодца, но оставил бы его ради сделанного человеком водоема с жабами, ящерицами, юрзанами и со всем остальным, что в нем? Это даже не имеет здравого смысла. Но это как раз то, что сделали люди. Они оставили слово, истинный источник Божьих ресурсов и силы, чтобы пить из водоемов и делать себе водоемы. Точно так же, как они сделали тогда, они сделали это теперь. Они говорят, он сказал, они оставили меня здесь. Он сказал здесь в Иеремии 2.14 или, точнее, 13. Он сказал, они оставили меня, источник воды живой. Теперь мы видим, что такое водоем. Мы видим, что туда попадает. Мы видим, как он устроен. Это сделанная человеком штука, что стекает с грязной крыши. Вода, что падает, попадает на грязную крышу, и она только омывает крышу, сносит это вниз через сделанный человеком лоток, через сделанный человеком жолоб, сделанное человеком хранилище. И там собирается вся грязь, и микробам, и ящерицам, и жабам, и всяким полевым такое нравится. И заметьте, они нечистые животные. Ерзуны, застоявшиеся. Ерзун не может жить в чистой воде. Если будет жить, это убьет его. Он должен быть застоявшимся. И также это и сегодня со многими паразитами. Вы не можете жить в свежей воде Святого Духа. Вот почему они так сильно против слова. И говорят, это само себе противоречит, нет в этом ничего такого, потому что им нужен какой-нибудь застоявшийся бассейн, чтобы в нем ерзать. Правильно? И таким же образом и с жабами, и с ящерицами, и с головастиками, и со всеми подобными им надо плескаться в болоте или в застоявшемся бассейне, чтобы жить. Потому что их натура там жить. И нельзя изменить животное, пока не изменишь его натуру. И нельзя заставить человека увидеть Слово Божие, пока его натура не будет изменена. И когда его натура изменена из того, кем он является, в Сына Божьего, и Святой Дух входит в него, Святой Дух написал Слово Божие. Сегодня я разговаривал с моим хорошим другом, доктором Ливейлом, который теперь присутствует. И он довольно хороший теолог, и поэтому мы обычно проводим небольшие, довольно хорошие дискуссии о Писаниях. Очень умный. И он спросил меня однажды, что я думаю о первоначальном доказательстве Святого Духа. Было ли это говорением на языках? И это было много лет назад. Я сказал, нет, этого я не вижу. Он сказал, и я тоже не вижу. Сказал, хотя меня так учили. Он сказал, как ты думаешь, что было бы доказательством? Я сказал, самое совершенное доказательство, которое я знаю, это любовь. Итак, мы начали об этом разговаривать. И тогда я подумал, что это звучало довольно хорошо, и поэтому я просто придерживался этого, если человек имеет любовь. Но однажды Господь в видении поправил меня. И Он сказал, что доказательство Духа — это когда принимают Слово. Не любовь и не говорение на языках, но принятие Слова. И тогда доктор Ли Вейл сказал мне, что это по Писанию. Он сказал, потому что в Иоанна 14 Иисус сказал, когда Он, Святой Дух, сойдет на вас, Он откроет вам те вещи, которым Я учил вас, и покажет вам грядущие. Итак, вот вам подлинное доказательство Святого Духа. Он мне еще ничего не говорил неверно. Что вот доказательство Святого Духа, это кто может верить Слову. Если ты можешь принимать его. Потому что Иисус никогда не говорил, когда Святой Дух сойдет, вы будете говорить на языках. Он не сказал, Святой Дух придет, вы будете делать что-нибудь из этого. Но Он сказал, Он возьмет все это мое и покажет это вам. И покажет грядущее. Итак, вот подлинное доказательство Святого Духа по словам самого Иисуса. Итак, все эти сенсации, все такое, что есть у людей, все еще живут на них, можно видеть, почему они это делают. Видите, это становится деноминацией. Или застоявшимся бассейном. И никогда не будет заделана деноминация на несовершенном Слове Божьем. Не может быть, потому что нельзя проименовать или сделать из Бога деноминацию. Нет, господа. Вот почему это так. Собери группу людей, которые верят Слову, и только позволь им начать организацию, и сразу спустя год там кучка рики, с которыми ничего не поделаешь. Они ухватились, и ты ничего с этим не можешь поделать. Это не Божья система. Нет. Итак, мы знаем, что это не годится, это становится водоемом. И становится местом, где каждый пойдет на компромисс с этим, с тем или с другим, чтобы привести членов. Или позволить людям вступать. Мы выяснили, однажды началась такая система, все дни израильтян, когда они выкапывали эти водоемы, и там был муж из сборища фарисеев, которые выкопали какие-то водоемы. И у них был человек по имени Ирод. И он был правителем, губернатором государства. И он пришел послушать человека, который не дурачился с их деноминациями. Он был пророком. И никакой пророк никогда не имел ничего общего с деноминацией, но только ненавидел ее. Этот пророк начал говорить, «Даже не говорите в себе, наш отец Авраам, потому что я говорю вам, Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». И они привели сановника послушать его. И этот сановник забрал жену от своего брата и женился на ней. Тот человек вышел перед его лицом, и что он сказал? Они думали, что он пойдет на компромисс и скажет, «Так вот, сэр, вы усаживайтесь здесь подобнее, и вам следует, я так рад, что вы здесь сегодня, чтобы послушать меня». Иоанн просто вышел прямо перед его лицом и сказал, «Незаконно для тебя иметь ее». Самое первое, что он ему сказал, он накричал на него за его грех. Видите, деноминации делают застоявшиеся бассейны, где мужчины могут жить с женщинами, и те женщины вести себя так, и подвязать свои волосы, носить шорты, и еще что-нибудь, и называть себя христианами. Но подлинный источник, аллилуйя, силы Божьей, это не может там устоять, потому что он выталкивает это наружу. Я источник воды живой. Они оставили меня, чтобы вырыть себе какие-то водоемы. Теперь источник воды живой... Мы выяснили, что такое источник воды живой. И мы выяснили, что такое водоем. Теперь, что же такое источник воды живой? Это артезианский колодец. Артезианский колодец, что это такое, брат Бранхам? Это колодец, который всегда выходит из глубины и выталкивает свою воду. Он все время течет. Он самопополняющийся, всегда свеж и чист. Артезианский колодец, источник воды живой. Он не мертвый и застоявшийся, он живой. Он постоянно меняется, все время принося нечто новое. Продолжает двигаться, выливаясь из своих запасов. Он тянет свои запасы из своего русла, которое... Это фонтан живой воды, который бьет ключом. Самоочищающийся. Он чистый, прозрачная чистая вода. Он самополняющийся. Тебе не надо ждать дождей, чтобы наполнили это хранилище. Он всегда бурлит, даром даруя эту воду. Тебе не надо выкачивать ее, наворачивать, крутить или присоединяться. Это просто источник воды живой. Вы знаете, возьмете эти старые водоемы, вы должны крутить ручку и крутить, и качать, и все такое, чтобы достать оттуда немного этой застоявшейся воды. Ух, но источник воды живой дает это даром, без выкачивания, присоединения, еще что-нибудь. Чего-нибудь. О, я рад за этот источник. Да, сэр. Ему не нужно никакое сито, чтобы вылавливать паразитов. Потому что он течет так глубоко внизу, там в скале, что там нет паразитов. И не надо, чтобы на нем висела какая-то тряпка образования. Верно. Какая-то мирская система человеческой деноминационной мудрости, чтобы сказать тебе перед психиатром, способен ты проповедовать или нет. На нем не висит ни одной из этих грязных тряпок. Он сразу это вытолкнет, как только вы положите ее туда. Вы не сделаете этого. Этот колодец бурлит все время. Ты бы положил на него хоть одну такую тряпку, он сразу откинул бы ее на одну сторону или другую. У него нет времени для деноминационной тряпки на нем. Он не нуждается в фильтре, в сите, никакого выкачивания, никакого черпания, ничего другого. Он просто там бурлит. Ему нечего зависеть от местных дождей, чтобы наполнили его. Дожди — это пробуждение. Где этот источник? Это у источника жизни. Где есть туша, там соберутся орлы. Тебе нет нужды накачивать пробуждение, тебе ничего не надо накачивать. Единственное, что ты должен сделать, это просто прийти к источнику. Он всегда полон хорошей, свежей воды, и нет ей конца. Он просто продолжает бурлить. Тебе не надо подходить в водоем и говорить, ну что ж, если пройдет дождь и промоет амбар, нам будет что попить, видите? О, ужас. Только не это. А тот артезианский колодец постоянно бьет струей хорошей прохладной воды. Ты можешь на него положиться. Тебе ничего нечего говорить, ну что ж, я пойду туда, к этому старому водоему. Мы обычно из него пили, но уже долгое время не было дождя. Говорю вам, может, он уже высох? Точно такие же некоторые из этих человеком сделанных систем. Ты можешь прийти, если там происходит что-то значительно, сильно интригует, какой-то распродажей, или происходит что-то в таком роде, происходят большие вечера встречи и все такое, плутовские игры, вечеринки в подвале и все такое, может быть, найдете полный дом. Но когда ты идешь туда, где всегда бурлит этот источник, люди пьют хорошую холодную воду. Ты можешь на него положиться. Скажите, у них 10 лет не было пробуждения. Если вы живете от этого источника, у него всегда идет пробуждение. Как один уэльсец рассказывал, или однажды, когда у них было шло пробуждение, у Уэльси, там было несколько сановников из Штатов. Несколько великих докторов богословия приехали в Уэльс, чтобы узнать, где и что там творится. Итак, у них были отложены воротнички в цилиндрах, и они шли по улице, и вот там идет небольшой полицейский, покручивая своей дубинкой, насвистывая там на кресте, где Христос страдал, где прощение умолял. Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему. Шел по улице, и они сказали, это, кажется, религиозный человек, пойдем его спросим. И они сказали, мистер, сказал, да, сэр. Он сказал, мы здесь из Соединенных Штатов, мы делегация. Мы здесь, чтобы исследовать так называемое уэльское пробуждение. Мы доктора богословия, и мы здесь, чтобы осмотреть его. Он сказал, мы хотим знать, где это пробуждение и где оно происходит. Он сказал, господа, вы нашли. Я пробуждение в Уэльсе. Аминь. Уэльское пробуждение во мне. Вот где оно. Точно так же, когда ты живешь от этого источника воды живой. Он все время живет, бурлит и бурлит, бурлит и бурлит. Нет ему конца. Не иди посмотри, есть ли там вода, если у нас недавно был дождь. Это не то. Но тот источник воды живой. Как я говорю, он даром дает эту воду, и вам не надо накладывать на него тряпки, чтобы выяснить какие-то тряпки и образования перед тем, как отправить его проповедовать и смотреть, верно ли он употребляет слова, правильно ли он их произносит, использует ли он существительные местоимения и все такое прилагательное. Многие из них даже не знают, что это, но они живут у источника, видите, точно так же. Он не зависит от местных дождей или местных пробуждений, чтобы наполняли его. Ему это не нужно, потому что это сила и эта чистота, она внутри его самого. Вот где слово в своей собственной силе. Когда человек принимает его в свое сердце, он имеет свою чистоту. Оно имеет свою чистоту. Оно имеет свою силу. Прямо в самом слове. Жизнь бьет ключом. Если бы Израиль отошел от него, они попали бы в беду. Каждый раз, как они отходили от него, они попадали в беду. Точно так же, как мы делаем теперь. Когда пробуждение отходит от него, тогда никакой пользы. Оно выкапывает себе какие-то колодцы, какие-нибудь состоявшиеся водоемы. И так оно продолжается. Но он всегда помогал им, роботу Красного моря. Тогда, когда они зароптали, хотя среди всего того он обетовал, дал им обетование, он должен был бы отвернуться от них прямо там, если смотреть так, как мы на это смотрим. Но он обетовал им взять их туда. Что он сделал тем детям израильским? Он предоставил им столб огненный и все остальное в доказательство их пророка, и они вывели их к морю, и всегда возмущение против этого. И вот подходит фараон со своей армией, и знаете, что сделал Бог? Он просто открыл этот красный застоявшийся водоем. Мертвое море — это самое мертвое в мире. Оно по-настоящему мертво, оно застоявшееся, ничто не может в нем жить. И он открыл его и освободил их на другую сторону. Он взял их туда, где им не пришлось быть связанными этим. В пустыне они поняли, что на хранилище нельзя полагаться, они были сухими. Выяснили, что ходили от одного источника к другому. Когда они были в пустыне, они до смерти жаждали глотка воды. И они шли к этому хранилищу, вот здесь, к пруду. Он высох. Они пошли в другое место, там было сухо. Они уже не думали, что когда-нибудь попьют. И потом, в самом несвойственном месте, во всей пустыне, они нашли воду. Она была в скале. Самое несвойственное место, где человек мог бы найти воду, было бы в сухой скале посреди пустыни. Но, видите, Бог делает такие вещи. В самом несвойственном месте, самым необычным способом. Вот что у нас все время и было. Они думают, что у тебя должны быть вместе большие деноминации, чтобы они все вместе собрались и провели большую взбучку и так далее, чтобы тысячи сотрудничали и все такое, чтобы иметь пробуждение. Иногда Бог берет какого-нибудь паренька, который даже азбуки не знает. И прямо среди кучки неграмотных людей, которые почти не знают, где правая или левая рука, он может воздвигнуть пробуждение, которое сотрясет весь мир. Он делал это во времена Яна, он делал это во времена пророков. Никто из них, как мы знаем, не был образован, но Бог мог взять их и нечто с ними сделать. Из этой скалы вышли воды. Он был скалой, и он приказал этой скале, и надо было ударить, и он всем, кто хотел пить, дал обилие чистой, свежей, прозрачной воды. Он спас всех, которые хотели пить от него. Совершенная параллель с Иоанна 3:16. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог на Голгофе ударил эту скалу, наше осуждение было на нем, чтобы из него мог выйти дух жизни, который дал бы тебе и мне вечную жизнь. Это совершенная притча об этом там, в пустыне. Им не пришлось тянуть, копать, выкачивать или еще что-нибудь, просто даром вкушать усмотренным им способом. Когда им не пришлось выкапывать это из пруда, им не пришлось вытягивать ее ведрами, им не нужен был ковшик, чтобы доставать ее, они просто должны были вкушать от нее. Это все, что существует сегодня. Тебе ни к чему не надо присоединяться, тебе не нужны падать у алтаря, вырабатывать что-нибудь, выкачивая это. Ты не должен говорить, повторять слово еще и еще и еще, пока язык не запутается. Единственное, что ты должен делать, это вкушать от него. Даром. Богом усмотренным способом. Никакого выкачивания, никакого толкания, ничего. Просто бери это даром. Ты ничего не должен делать, просто вкушай это. Это так. Просто верь этому. Это все, что я могу об этом сказать. Им ничего не пришлось делать для этого, им никогда не пришлось копать для этого, им не приходилось для этого вставать на колени и всю ночь вопиять об этом. Они просто вкушали от этого, ударили, и все было готово. Это верно. Я смотрю теперь на человека, сидящего там в конце комнаты. Я помню, как однажды рассказывал ему у старого амбарного стойла, у кормушки. Он сказал, «Но я же нехороший». Я сказал, «А я знаю, что ты нехороший». Я сказал, «И я тоже». Но я сказал, «Ты смотришь на то, кем ты являешься, и перестань смотреть на то, что кем ты являешься, а смотри, кем он является». Он сказал, «Если бы я только мог избавиться от этих сигарет, брат Бранхам, я бы стал христианином». Я сказал, «Не избавляйся от них. Ты пытаешься стать хорошим и потом прийти к нему». Он не приходил спасти хороших людей, он пришел спасти плохих людей, которые знают, что они плохие. Он сказал, ну так что, я сказал, послушай, ты не хочешь попасть в ад, не так ли? Он сказал, нет. Я сказал, так вот, тебе этого и не надо, он умер, чтобы тебе не пришлось идти туда. Он сказал, что я должен делать? Я сказал, ничего, это вот так просто. Он сказал, но если я когда-нибудь... Я сказал, вот ты начинаешь опять найти назад к этой сигарете. Перестань думать об этой сигарете. Просто помни, думай о нем, что он содел, кто он такой, не о том, кто ты, в тебе нет ничего хорошего и никогда не было, и никогда не будет, но как кто он есть тот. Я сказал, так вот, единственное, что ты должен сделать, если он занял там твое место, ты просто по своей воле прими то, что он сделал. Единственное, что ты должен сделать, это принять это. Неужели он сказал, это так просто, я сделаю это? Я сказал, вот здесь речка. Видите? Я привел его сюда и крестил его во имя Иисуса Христа. Некоторые из его родных сидят здесь, и я знаю, что они с усмешкой относились, когда я это делал, но я знал, что я делал. Я видел в человеке нечто подлинное, и я... мог видеть это в нем, и я взял его и крестил во имя Господа Иисуса. Когда мы это сделали, не прошло много времени, как я зашел домой к его сыну, мы видели видение дерева, сломанного в определенном месте, и человек упал, чуть шею не сломал. Его забрали в больницу, и в ту ночь Господь открыл мне, это был конец сигаретам. Итак, на следующий день он захотел сигарет, я сказал, я куплю ему пачку и принесу. Ты только наблюдай, смотри, его сигаретам пришел конец. Он с тех пор ни одной не выкурил, никогда больше ни одной не захотел. Бог! Видите, первое, что вы должны сделать, это прийти к тому источнику. Ты должен прийти к той воде и осознать, что это ничего такого, что ты можешь сделать. Это то, что Он сделал для тебя. Тебе не надо копать, тебе не надо выкачивать, тебе не надо бросить вот это, тебе не надо бросить то. Единственное, что ты должен сделать, это подойти туда и пить. Это все. Если ты жаждешь, пей. Так вот. Он был скалой, Бог ударил его ради нас, и он излил обилие чистой прозрачной воды. Он все еще изливает сегодня для каждого, который поверит. Это, конечно, его благодать к своему народу, к нам. Но есть и такая штука. Сегодня люди готовы принимать то, что могут получить, но в ответ не желают ничем послужить. Теперь Израиль был готов пить из скалы, но они не хотели уделить Богу его служение, которое по праву принадлежало ему. И он всегда служит нам. Знаете, мы без него даже не можем дышать. Мы не можем дышать без Божьей услуги. Вот насколько мы от него зависим. И несмотря на это, мы чуть не разрываемся, если мы пытаемся, должны что-нибудь сделать для него. Он просит нас что-нибудь сделать, пойти кого-нибудь проведать, пойти за кого-нибудь помолиться, пойти помочь кому-нибудь. Мы чуть ли не раскалываемся, чтобы это сделать. Ведь мы ничем не хотим услужить ему. Его недовольством было, они оставили меня, слово. И приняли разбитые водоемы вместо этого. Приняли, они оставили меня, источник жизни. Источник воды, жизни. И они захотели и предпочли пить из застоявшегося водоема. Вы можете себе это представить? Можете сейчас представить себе человека, что здесь есть артезианский колодец, вот так бьет прекрасной водой из известняка, прямо из сердца скалы, оттуда снизу, в песчаных руслах и так далее. Просто такой прохладный и хороший, как только может быть. И больше захотел бы пить там из водоема, который омыл всю крышу амбара и все сараи, и все внешние строения в округе, и сгоняет прямо в тот водоем туда, куда стекает вся стекшаяся вода с амбара, конюшни и стойла, и все стекает прямо в этот водоем. И потом мы хотим захотели бы пить из него, прежде чем идти к артезианскому колодцу, с этим человеком было бы умственно что-то не в порядке. Это так. И когда мужчина или женщина берет за свое основание деноминацию, которая позволит постриженные волосы носить шорты, краситься, все остальное эту чепуху и какую-нибудь программку, и все такое поведение, может ходить в кегельбаны, и вся эта чепуха, и может с этим мириться, и любит это больше, чем где они со старомодным словом Божьим, которое обрубает, отсекает, и из женщин делает леди, и берет, и заставляет их одеваться правильно, и вести себя правильно, и забирает от тебя сигареты и табак, и клятвы, и проклятия, и ложь, и воровство, и все мирское от тебя, и дает тебе нечто, которое является совершенным удовлетворением. Зачем мужчина или женщина пойдет к такому за утешением? Как ты можешь из этого получить утешение? Как ты можешь напиться свежей воды из застоявшегося водоема? Зачем бы человек, если человек идет к застоявшемуся водоему, чтобы попить, когда открыт артезианский колодец, вы скажете, у этого человека что-то не в порядке с головой. Если мужчина или женщина идет в такое место, чтобы найти утешение, с этим человеком что-то духовно не в порядке. Они не хотят слова. Это показывает, что у них все еще натура, лягушки или головастик или еще кого-нибудь. Это верно. Что-то такое натуре, которая любит застоявшийся бассейн. Потому что существа такого рода не будут жить в бассейне со свежей водой. Они не могут. Это свежая вода. Они не могут. Так вот, недовольством было, они оставили его. И сегодня они сделали то же самое. Теперь взгляните на женщину у колодца. Так вот, она подошла к водоему Иакова. И она все время брала там воду в водоеме Иакова. Но водоем Иакова, деноминация, как мы бы назвали, потому что он вырыл три таких, и этот он вырыл. Так вот, у нее чудесная история. Она сказала, так вот, наш отец Иаков выкопал этот колодец, он пил из него, и его скот пил из него, и все такое. Разве этого недостаточно? Он сказал, но воду, которую вы отсюда черпаете, вы жаждете опять. Вы должны возвращаться сюда, чтобы взять ее. Но сказал, вода, которую я даю тебе, это источник, гейзер, бьющий изнутри, и ты не приходишь сюда, чтобы взять ее. Она прямо с тобою. Обратите внимание, но когда она обнаружила через знамение по Писанию, которое она ожидала, что источник из Писания говорил с ней, она оставила эту деноминационную систему Якова и никогда больше к ней не возвращалась, потому что она нашла настоящую скалу. Видите, она побежала в город. Она покончила с грехом. Она больше не была грязной женщиной. И она сказала, придите и посмотрите, кого я нашла. Муж, который сказал мне то, что я совершила, не это ли тот самый Христос? Она, может быть, этот водоем был не так уж плох. Он отслужил свое назначение. Теперь она была у истинного источника. Водоем был в порядке, пока не открылся настоящий источник. Но когда истинный источник пришел, водоем потерял свою силу. Она нашла, что есть лучшее место для питья. И есть лучшее место. Есть лучшее место и это во Христе. Святого Иоанна 7:37 и 38 Иисус сказал на последнем празднике Пущ: «Если кто жаждет, пусть придет ко мне и пьет». Они все радовались, у них был небольшой ключ воды, выходящий из-под алтаря, и там они все пили из него в торжестве этого праздника, и сказали: «Наши отцы пили из духовной скалы в пустыне, видите, они высекли себе водоем». Они откуда-то начали, накачали какую-то застоявшуюся воду и выпускали струйкой ее там под храмом. И они все собирались вокруг этой воды и пили, и говорили: «Много лет наши отцы пили в пустыне». Иисус сказал: «Я есть та скала, что была в пустыне». Сказали: «Мы ели манну с небес, и Бог осыпал ее нам». Сказал: «Я есть та манна. Он, тот источник, стоял посреди них, тот хлеб жизни стоял посреди них». И все равно они не хотели этого, они больше хотели своего водоема. Потому что человек соделал это, а Бог послал то. Вот именно в этом и разница. Выкопали себе водоемы. Он сказал: «Если кто жаждет, пусть приходит ко мне и пьет». Он есть тот источник. И, как Писание говорит, что из чрева его потекут реки воды живой. О, он тот артезианский колодец. Из чрева его или из внутреннего существа потекут реки воды живой. Он та скала, которая была скалой Агари во время бедствия, когда ее ребенок был близок ко смерти, когда ее выставили из лагеря и была там с маленьким Исмаилом. И вода в ее сосуде, которую она несла с собой, кончилась. И она положила там Исмаила и отошла на расстояние полета стрелы и возвала его, потому что она не хотела видеть, как умрет ее ребенок. И совсем внезапно проговорил ангел Господа, и она нашла Версавию, колодец, из которого текла вода и до сего дня и все еще течет. Он был в Версавии и Агари, скалой там в пустыне. Эта скала стояла в тот день в источнике, наполненном кровью, стояла там в храме. Пробил на ленте. Время шторма. В Захарии 13 главе он был тем и открытым источником в доме Давида для очищения и за грех, очищения от греха. Он был тем источником. И в Псалмах 36:9 он был источником жизни Давида. Он все еще источник в доме Давида. И он тот поэт в его сердце. Поэт сказал: «Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой». Он есть тот источник жизни, источник воды. Он есть Слово Божье. Люди этих последних дней оставили Его, истинное Слово, воду жизни, и высекли себе деноминационные водоемы. И опять высекли, выкопали, и потом мы находим, что у них были разбитые водоемы. И тогда этот водоем наполнен микробами неверия, гордостью, неверия, образовательными программами и так далее, которые против Божьих обетований. Они сомневающиеся в Слове. Так вот, эти водоемы, которые у них были, Библия говорит, были разбиты. Разбитые водоемы, значит, протекающие водоемы. Они протекают. Что это с ними? Они протекают прямо в религиозную сточную яму под названием «Мировой совет церквей». И вот куда ведут разбитые сосуды. Все потому, что они оставили его и источник воды живой и сделали эти водоемы. Выкапывая большие системы семинарий по обучению, образованию и так далее, вот какие водоемы они сегодня копают, что у человека должна быть степень доктора философии или лиценциата богословия или бакалавра искусства или что-нибудь, прежде чем он даже может идти проповедовать. Водоемы, наполненные человеческой теологией, они набирают их в эти огромные большие школы для обучения, и там они впрыскивают в них свою человеческую теологию. И с этим они их отправляют. Какие дни мы живем? Водоемы, сделанные человеком. Не волнует, неудивительно, что пошла такая вонь. О, да. Это потому, что люди пьют оттуда. И когда люди сегодня хотят радости, что они делают? Люди, вместо того, чтобы принять радость Господа, они обращаются за радостью ко греху. Люди, которые ходят в церковь и претендуют быть слугами Христа, когда они по-настоящему занервничают, закуривают сигарету. И когда они хотят немного поразвлечься, они напяливают свою аморальную одежду и выходят наружу и постригают травку, чтобы проходящие мужчины им посвистывали. Они делают все, чтобы быть популярными, они хотят выглядеть как кинозвезды. Это их радость, когда Иисус сказал: «Я их довольство». Почему они хотят идти к этому? Потому что они не хотят пить от того источника, они отвергли его. Они не хотят из него пить. Они присоединяются к каким-нибудь человеческим системам, каким-то водоемам, которые полны всякого застоя, чтобы они могли ходить вот такими. Вчера, в субботу утром, мы взяли детей туда на речку, мы спустились вниз, Билли рыбачил в лодке, и мы взяли с собой детей моего маленького внучка и всех их, и мою дочь, и моего сына, и мы пошли вверх по реке, чтобы прогуляться на лодке. Даже не могли на лодке прогуляться, потому что там на реке пошлые, грязные, низкие люди, полуголые, и бесятся. Рядом с ними проплыла, с нами проплыла лодка на несколько малолеток, 12-13-летних пацанов. У каждого в руке банка пива и сигарета. Они называют это развлечением. О, ужас! Сколько еще может продолжаться этот мир с такой дикостью? Затем, чтобы освободить себя от мысли, что после смерти они пойдут в ад, они делают вот что. Они идут и присоединяются к одному из этих человеческих водоемов. Поэтому такого же рода люди и принадлежат к этому водоему. Это не что иное, как сборище нечистых, загрязненных ерзунов этого мира. И они объединяются, потому что, как моя мать говорила, птицы по оперению слетаются в стаю. Они не пойдут к этому источнику и не очистятся от этого жизни, от этой жизни греха. Они хотят жить вон там и все же носить свидетельство, что они христиане. Почему? Они отвернулись от него и от истинного источника радости, жизни, совершенной жизни и удовлетворения. Вот почему они это сделали, потому что они хотят их присоединить. У них там есть люди такого рода, они в такое и верят. Не так давно здесь мы с братом Фредом и братом Томом, и некоторые с нами пошли в известную баптистскую церковь в городе Тусоне. Смотреть, не найдем ли мы что-нибудь такое, что, может быть, дало бы нам свежее чувство. Служитель сказал что-то такое о людях в Египте, когда они ушли, они ели чеснок и все такое, они хотели вернуться назад и есть то. Сказал, это похоже на сегодняшних людей. И мы все сказали аминь. Я никогда не видел таких людей. Вся церковь перестала смотреть на проповедника и оглянулась назад, чтобы посмотреть, кто это сказал аминь. Как будто до смерти напугались, они не знали, что это такое. Когда Давид сказал, «Соделай Господу радостный шум, восхвали его на арфах, хвали его на псалтире, все дышащее да хвалит Господа, и восхвалите Господа». Бог радуется в своих людях. Пусть эти наученные говорят «Аминь», когда что-нибудь говорится правильно. Почему бы не повернуться от этих систем и водоемов мира к верной системе Божьей, которая есть артезианский колодец? Иисус Христос, почему вы не повернетесь к Нему, где Бог — наш обильный запас радости, наш обильный запас хвалы, наш обильный запас в удовлетворении? Успокоение нервов моих приходит от Бога. Когда я терзаюсь, я нахожу мое удовлетворение во Христе. Не в сигарете, не в вещах этого мира, не прилепляясь к какому-нибудь учению, но нахожу в нем, в обетованном слове, которое он сказал, «Если я уйду, я приду опять, чтобы принять себя». Я в этом нахожу свою радость. Он — моя радость. Сегодня говорят, присоединяясь к этому всему и делая этот мировой совет церквей, что они сделают лучшее место, чтобы жить. Честно говоря, они сделают лучшее место, чтобы грешить. Это просто все равно все вместе это грех. Не жить там, но умереть там. Сделать это место, чтобы грешить, вместо того, чтобы жить. Любая другая вещь вне Иисуса Христа и Его Слова жизни — это разбитый водоем. Все, что пытается подменить его, все, что вы пытаетесь сделать, чтобы у вас был мир, все, что вы пытаетесь сделать, чтобы успокоиться, любая радость, которую вы получаете от чего-нибудь другого, как заменителя этого, все это разбитый водоем полной грязи. Он дает полное удовлетворение. Он дает. И я помню, здесь несколько лет назад я вышел здесь через заднюю дверь, там стоял молодой щеголь, который сказал мне, «Знаете, вы всегда говорите так о женщинах, носящих эти шорты и все такое». Он сказал, «Потому что вы старый человек». Я сказал, «Вот почему вы так говорите». Я сказал, «Послушай, сколько тебе лет?» Я сказал, «27». Я сказал, «Когда мне было намного лет меньше, чем тебе, я проповедовал то же самое. Я нашел источник удовлетворения. Он моя доля. Аминь». До тех пор, пока он его снабжает, вот эта красота, это мое искусство, взирая на него, наблюдая за его ручной работой и видя, что он делает. Другого источника я не знаю, как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Я говорю вам, я другого источника не знаю, кроме этого источника. Он омыл меня, когда я был во грязи, он хранит меня мытым, потому что я хочу жить прямо в нем, пить эту свежую воду, которая наполняет душу мою радостью. Я иногда могу быть таким угнетенным и чувствую, что я и почти не могу идти, еще ни один круг не могу никуда выйти. Тогда я мог склониться и положить свой палец на обетование и сказать, «Господь Бог, Ты сила моя, ты мое удовлетворение, ты все мое, все во всем. Я могу там начать чувствовать нечто бурлящее изнутри меня. Я выхожу из этого. Когда мне перевалило за 50, я просыпался утром, вы знаете, как бывает, почти не можешь и одной ноги спустить с кровати. О, почти не можешь, и кто-нибудь у дверей стучит, и Билли говорит, что там срочно я куда-то должен идти, и я думаю, как я могу это сделать, пытаюсь снять одну ногу. Я думаю, ты источник полной моей силы. Аминь. Моя сила и помощь приходит от Господа. Ты мой артезианский колодец, ты моя молодость, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Господь Бог, идти — это мой долг. Я призван к этому долгу, и я сразу чувствую, нечто начинает журчать внутри меня. Однажды там, в небольшом местечке, у меня здесь, в Топеке, в Канзасе, было собрание. Там был парень, молодой проповедник, один из моих первых спонсоров, брат Рой, который сидит здесь, помнит то место. В том месте там был этот служитель, попал под крышу или под какое-то место, перегородки примяли его прямо под этим. Парень должен был умереть. У него прорвалась печень. Его селезенка была выбита со своего места. Тонны обрушились на него. Я сидел за завтраком, разговаривал с женой. И сказал, дорогая моя, знаешь, если бы Иисус был здесь, знаешь, что бы Он сделал? Я сказал, когда Он меня финансировал, я верю этому слову, Он финансировал Христа. Я сказал, это уловка дьявола. Я сказал, если бы Иисус был здесь, Он пошел бы и возложил свои святые руки на него. Этот парень исцелился бы. Неважно, что если у него даже разорвана печень. Он исцелился бы, потому что Иисус подошел бы туда, точно зная, кто он. Он знал свое призвание, Писания были правы, подтверждались в нем, что он знал, кем он был. И ни тени сомнения, он бы возложил свои руки на него и сказал, «Сын, исцелись, выйди оттуда и отсюда». И я сказал, «Тогда не хватит бесов в аду, чтобы убить этого парня». Я сказал, «Он исцелился бы». Но я сказал, «Видишь, дорогая, он был Иисусом, святые руки Божьи». Я сказал, «Я грешник. Я родился через сексуальное рождение, и мой отец и моя мать были грешниками, и нет во мне ничего хорошего». Я сказал, «Ну знаешь что, если бы Господь дал мне видение и послал бы меня туда, это было бы иначе». Я сказал, «Я бы сошел вниз и возложил на него свои руки, он бы вышел из-под тех стен, если бы он дал мне видение». Тогда я начал думать, в конце-то концов, если бы это было видением, что это было? Это на нем были бы те же самые грязные руки, ага. За него молился бы тот же самый человек, те же грязные руки. Тогда я начал думать, я его представитель. Тогда Бог видит не меня, та кровь праведного лежит там на алтаре, это ходатайствует за меня. Он мое удовольство, он моя молитва, он моя жизнь. Я сказал, единственное, что побудило бы меня положить на него свои руки с верой, потому что я бы имел веру в видение, и без видения та же самая вера соделала бы то же самое. Потому я могу считать себя ничем, но считать его моим всем во всем. Он моя жизнь, он мой поручитель. Никакая деноминация не послала меня, он послал меня, аллилуйя! Я иду во имя его. Я возлагаю руки на него, пошел туда, я возложил руки на этого мальчика, и тем вечером он был на собрании совершенно здоров. Аминь. О, да, он есть тот источник. Другого источника не знаю я. О, ничто лишь кровь Иисуса. Я вонючка, я отступник, каждый из нас. Но пред Богом мы совершенны. Итак, будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершенен. Как ты можешь быть? Потому что совершенный представляет нас там. Тот источник там каждый день, свежий. Не что-то такое застоявшееся, но свежий каждый день, который омывает все мои грехи. Он тот источник. Теперь заканчивая, вот что скажу. Все другое, кроме этого, разбитые водоемы. И, наконец, оттуда вытечет и то, что вы в него положили. Если вы вкладываете все свои надежды, все свое время и все такое в один из этих застоявшихся водоемов, Иисус сказал, что это разбитые водоемы. Бог сказал, они разбитые, и из них вытечет все, что бы вы ни положили. Вы с ними вперед никуда не продвинетесь, потому что они вытекут. Потому что он единственный путь к истине, к жизни и к вечной радости и к вечному миру. Он тот единственный и единственный путь к этому. О, вот это да, неистощимый источник жизни. Это Иисус Христос. Почему? И кто это Он? Слово. То же самое. Слово, жизнь, источник. Тот же вчера, сегодня и вовеки. У истинного верующего это его наивысшая радость, его наивысшая жизнь. И его наивысшее удовлетворение находится во Христе. Никакого выкачивания, никакого вытягивания, никакого присоединения, никакого черпания. Просто верует и почивает. Вот чем он является для верующего. Как отец Авраам. Он никогда не тянул, никогда не тревожился, никогда не беспокоился, у него было слово. Он лежал на груди Эль-Шадая. Когда Аврааму было 100 лет, Бог явился ему и сказал: «Я всемогущий». Еврейское слово «Эль-Шадай» означает «с грудью». И ты, старый, сила твоя ушла, но просто положись мне на грудь и питай свою силу из этого источника. Аминь. До чего он себя напитал? До нового тела. У него был ребенок от Сары, и 50 лет спустя имел 7 детей от другой женщины. О, Эль-Шадай. Ветхий Завет показывает, что он делал, Новый Завет рассказывает, что он сделает. Аминь. В Ветхом Завете... Теперь вентиляция выключилась, поэтому я поспешу и закончу здесь теперь через минуту. Я бы хотел сказать это перед заключением. У меня однажды был хороший пример для этого. Я патрулировал, и много людей здесь, вокруг Джорджтауна, там внизу, в Милтауне, там был далеко среди холмов источников. Источник. Это был артезианский колодец. Он выбрасывал струю воды где-то в 4 или 5 футов. Просто все время бил. И большой источник вокруг этого. И прямо вокруг него было много этой здесь болотной мяты, знаете. И такая вот росла там, что-то такое мятное. И, о, я просто жаждал, чтобы попасть туда. О, вот это да, добраться до этого источника. И ложился рядом с ним, и просто пил, и пил, и садился, и пил, подождав. И год за годом я все еще приходил к тому же самому источнику. Он никогда не прекращался, ни зимой, мой, не летом. Нельзя его заморозить. Нельзя заморозить артезианский колодец. О, нет. О, нет. Мне не важно, как становится холодно, это не заморозит его. Заморозишь водоем, совсем небольшой морозец заморозит. Видите? Но все, что движется, имеет в себе жизнь. Это движется. И нельзя заморозить артезианский колодец. Неважно, насколько угнетенный дух повсюду в этом месте, этот колодец все время живет. Живи у этого колодезя. Я там обратил внимание, подходил и пил из него, и о, да, просто чистая вода, и ты никогда не должен был беспокоиться. Интересно, если я доберусь туда, интересно, не перестал ли он бежать? Он бежал. Старый фермер сказал, мой дед пил из него. И сказал, он никогда не ослабевал или что-нибудь еще. Это до сих пор тот же самый колодец, бьющий прямо оттуда в ту синюю реку. Я подумал, о, вот это да, какое прекрасное место ходить за водой. Я отходил с пути примерно на милю, чтобы добраться до того места, потому что это было настоящим местом для питья. О, как хороша была та вода. О, вот это да. Я выехал туда, теперь в эту степь, в Аризону, я все еще думаю о нем. Там этот чудесный колодец. Если бы я просто мог прилечь рядом с ним, как однажды сказал Давид, о, если бы я хоть еще раз мог испить из того колодца, мог бы он просто добраться туда. Я сел однажды, и со мной приключилась смешная история. И я сказал, почему ты все время такой счастливый? Я желал бы быть таким счастливым. Я же никогда не видел тебя печальным с тех пор, как прихожу сюда. У тебя нет ничего печального. Я сказал, ты всегда полон радости. Ты прыгаешь и бурлишь, и все такое, зима или лето, холодно или жарко, чтобы ни было, ты всегда полон радости. И из-за чего ты... Что это? Потому что я пью из-за тебя? Не-а. Я сказал, так, может быть, зайчики пьют из тебя, и тебе это так нравится? Не-а. Я сказал, так что же тебя заставляет так бурлить? А чего ты такой счастливый? А чего ты всегда полон радости? Спросил, потому что эти птички пьют из тебя? Нет. Потому что я пью из себя? Нет. Я сказал, отчего же ты всегда так полон радости? Если бы этот колодец мог бы ответить мне, он бы вот что сказал. Брат Бранхам, не потому что ты пьешь, я ценю это, и потому что я могу предоставить птицам, я представляю каждому, кто хочет пить. Единственное, что тебе надо сделать, это прийти и пить. Но отчего я счастлив, это не я бурлю, это нечто внутри меня, толкает меня, нечто бурлит во мне. И точно так же это с наполненной духом жизнью, как Иисус сказал, он дает тебе колодези воды, струящиеся к вечной жизни, артезианский переполняющий ключ, который постоянно течет, или вся церковь на взлете, или в упадке, ты все равно у колодца. Зачем тебе брать старую динамиционную систему и водоем, полный паразитов и всего такого, и пить всю эту застоявшуюся чепуху, когда тебя пригласили к источнику, артезианскому колодцу? Я думаю, как он просто подталкивал и забавлялся, и булькал, и смеялся, и радовался, и прыгал, и резвился. Холодно, дождливо, жарко, сухо, когда вся остальная деревня высохла, он бурлил точно так же, как и всегда. Потому что он был глубок, укоренен. Он выходил оттуда из скалы. О, позвольте мне жить у этого фонтана. Берите все свои человеческие системы, что хотите, все ваши застоявшиеся колодцы, но позвольте мне прийти, то есть ваши застоявшиеся водоемы, но позвольте мне прийти к этому источнику. Позвольте мне прийти туда, где он просто полон. Он моя радость. Он свет мой. Он моя сила, он моя вода. Он моя жизнь. Он мой исцелитель, он мой спаситель, он мой царь. Все, в чем я нуждаюсь, находится в нем. Зачем мне идти к чему-нибудь другому? Брат, сестра, не придете ли вы сегодня вечером к этому источнику? Не придете ли вы, если вы там никогда не были, не примите ли вы его сегодня вечером, пока мы склоним головы? Разбитые водоемы, протекающие, просачивающиеся, мир просачивается в них, грязь из амбаров и прошедших дней. Почему бы не этот колодец, в котором не может оставаться эта чепуха, этот великий источник, наполненный кровью, текущей из вен Эммануила? Почему вам не принять его сегодня вечером? Пусть Бог сегодня поможет нам в этой сухой, жаждущей земле. Как пророк сказал, он скала в изможденной земле. Он тут источник. Не придете ли вы сегодня вечером к нему в сердцах своих, пока мы молимся? Дорогой Небесный Отец, нет другого источника, как играет музыка. Другой не знаю я. О, ничто лишь кровь Иисуса. Я был рожден там. Я был воспитан там. Я хочу жить там и умереть там, и воскреснуть там, в Его присутствии. Позволь, Господь, всегда быть в Его присутствии. Потому что никакого другого не знаю я, никакого учения, никакой любви, никакой любви, кроме Христа, никакого учения, кроме Христа, никакой книги, кроме Библии, ничего другого, никакой радости вне Его, если заберешь Его от меня, о Боже. Мне не важно, сколько я владею от мира, это все равно умрет. Я бы бродил повсюду с поднятыми руками над головой и... Если заберешь его от меня, я пропаду, Господь. Но позволь, чтобы он был во мне. Тогда декабрь так же приятен, как май. Тогда нет жарких мест и нет сухих мест. Даже сама смерть не имеет победы. Позволь нам иметь его, Отец. Дай его в изобилии каждому верующему здесь сегодня, так как они ожидали в этом помещении. Многие из них должны отправляться в дорогу сегодня вечером, когда они поедут по домам, и пусть в них будет в разуме. Я живу у того источника. Я живу там, пью свежее час за часом. Если они не приняли еще это, пусть они примут его теперь, чтобы они могли взять источник прямо с собой. Я пойду с вами, я буду с вами до конца мира. Даруй это все, Отец. И теперь, пока у нас склонены головы, есть ли здесь кто-нибудь сегодня вечером, кто хотел бы сказать... Господь, возьми меня к этому источнику прямо теперь. Я не пришел сюда просто, чтобы послушать. Я пришел сюда, чтобы найти нечто. Я пришел сюда найти Тебя, Господь. Я нуждаюсь в Тебе сегодня вечером. Приди в сердце мое прямо сейчас. Не сделаешь ли это Ты, Господь? Бог благословит вас. Господь благословит каждого. Отец, Ты видел руки? Даже наверху и возле стены, в других комнатах, снаружи. Ты видел их, Отец. Я молю, чтобы Ты удовлетворил все, в чем они нуждаются. Может быть, они пили у какого-нибудь старого водоема. Господь, может, остановился на полпути, где какой-нибудь человек высек водоем, он стал загрязнен всякого рода странными доктринами, отрицающими слово. Я молю, Боже, чтобы сегодня вечером они пришли к тому, кто есть тот источник жизни. Даруй это, Отец, я теперь вручаю их Тебе во имя Иисуса. И Ты сказал мне, что не попросишь во имя Мое, будет совершено. Так вот, я бы не просил этого, если бы не думал, что это совершится, я бы просто говорил это как ритуальную формальность. Но я молю за них с искренностью. Я молю за них, веря, что Ты даруешь то, что обетовал. И теперь я сегодня забираю их от того водоема. Я забираю их от того места, где они пили, где они не удовлетворены, к тому источнику. Я делаю это во имя Иисуса Христа. Они Твои, Господь. Позволь им пить от Тебя живую воду, источник живой воды. Во имя Иисуса я прошу это. Аминь. Даруй это, Господь. Как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто лишь кровь Иисуса. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. О, Иисус, исцели их, Господь. Даруй это, Господь, через имя Иисуса. Я молю, Боже, чтобы Ты... Ты знаешь все. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь. Подумайте об этом. Другой не знаю я. Я не знаю ничего больше, кроме Него. Я не желаю знать больше ничего больше, кроме Него. Ничто, лишь кровь Иисуса. О, как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Пока мы опять это поем, давайте пожмем друг другу руки. Вы любите друг друга? Имеет ли здесь кто-нибудь что-то против другого? Если да, иди исправь это, хорошо? Давайте не будем вот так уходить отсюда. Видите, если ты имеешь что-нибудь против кого-нибудь, исправь это прямо теперь. Прямо теперь у тебя есть возможность, чтобы пойти и сказать: «Брат, сестра, я что-то сказал о тебе. Я подумал что-то, я не хотел, прости меня». Видите, вот как надо это делать. Давайте всегда прямо посреди нас иметь этот источник. Понимаете? Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Как дорога струя, омывшая меня. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. О, разве он не чудесен? Никакого другого источника. Мы не будем загрязнять себя чем-нибудь другим. Мы отделились, оставили мир позади. Мы больше не хотим египетского чеснока и разбитых водоемов. Мы на пути с Господом Иисусом, с той ударенной скалой. Аминь. Едим ману свыше и пьем, едим ангельскую пищу и пьем из скалы. Аминь. Другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. Теперь давайте склоним наши головы. Молим, чтобы Бог так обильно благословил каждого из вас, чтобы Его благодать и милость была с вами на протяжении грядущей недели. Если чему-нибудь надлежит случиться, что один из вас может уйти за завесу, помните, что это только несколько часов сна и покоя, доколе мы свидимся. Помните, что живущие и оставшиеся не помешают тем, которые спят. Потому что труба Божья, последняя труба, шестая только что отзвучала, и та последняя труба, как последняя печать, будет приходом Господа. Она зазвучит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, просто почивая до того времени. Если тебе надлежит пострадать, помни, имя ты возьми святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь. Бесы убегут. Только помните, мы надеемся встретиться с вами здесь следующим воскресным утром. Приводите больных и немощных. Я буду молиться за вас. Теперь вы молитесь за меня. Будете молиться? Скажите аминь. Я буду молиться за вас, чтобы Бог благословил. Имя в молитве. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. Возгласим Его Царем. Имя то сладко мне. Разве не сладко и не драгоценно? Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Всегда так тяжело оставлять вас. Хоть я и знаю, что вы горите, но просто есть что-то особенное в... Давайте еще один какой-нибудь куплет, хорошо? Хорошо? Блажен союз, сестра. Кто из вас знает эту старую песню? Мы часто пели ее много лет назад, и я подумал сегодня вечером, две руки остались из тех сотен, когда мы часто пели эту песню вокруг скинии и объединяли руки друг с другом. Блажен союз, что нас связало. Я многих из них похоронил здесь, на верхнем кладбище. Они ожидают. Я опять увижу их. Я вижу их иногда в видении, когда смотрю за завесу, они там. Давайте теперь склоним наши головы, что, когда поем... Блажен союз с Христом. Что нас в любви связал. Господь, общение душ нам дал. Прощаясь, мы скорбим. Протяните руку и возьмите кого-нибудь за руку. Мы скорбим. Тебе склоните ваши головы. Тяжел разлуки час. Но верим, сердцем мы одним, что вновь ждет встреча нас. Со склоненными головами я передаю теперь служение пастору, и распустит нас в...